Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня в передаче захотелось обратиться к школьной тематике. Конечно, кто-то из наших радиослушателей скажет, что еще почти целый месяц до начала учебного года, зачем же нужно говорить о школе? А причины для этого есть, и достаточно веские и серьезные. Дело в том, что обучение в школе, начало учебного года – нередко для многих родителей детей является неким таким стрессовым фактором, потому что многие дети, находясь на каникулах, или те дети, которые закончили детский садик и вот-вот должны пойти в школу, бывает такое некое расслабление, изменение режима дня, дольше спят, позже спать ложатся, и не всегда, скажем так, соблюдается режим дня, и многим детям и родителям бывает тяжело войти в новый ритм жизни, ритм учебного года. А как раз для того, чтобы обучение в школе, особенно это касается будущих первоклассников, хотя, на мой взгляд, вопросы режима дня, они имеют прямое и серьезное отношение ко всем учащимся. Поэтому сегодня в передаче захотелось некоторые аспекты рассмотреть. Конечно, в большей степени они будут касаться родителей будущих первоклассников, тех, кто в этом году в первый раз в первый класс пойдет. Но я думаю, что многие рекомендации, они пригодятся и родителям тех детей, которые сейчас уже обучаются в школе в том или ином классе. Почему важно позаботиться о подготовке заранее, уже сейчас? Некоторые специалисты говорят, что это нужно делать даже за 2 месяца до начала учебного года. Дело в том, что каждому ребенку нужно время для того, чтобы встроиться в новый ритм жизни. А ведь когда ребенок начинает обучаться в школе, его жизнь, можно сказать, кардинальным образом меняется. С чем у нас могут столкнуться будущие первоклассники? Во-первых, изменяется режим и сам ритм их жизни. То есть в их жизнь входят уроки. Даже если ребенок ходил в детский садик, и у них были занятия, в любом случае в садике занятия проходят по-другому. Посещая детский садик, ребенок, познакомившись со своей группой, он знает, что это моя группа, вот здесь мы играем, у нас игровая зона, а здесь мы спим, а вот здесь мы кушаем, то в школе это множество классов. У нас школы разные есть, да, есть школы, где дети, обучаясь в начальной школе, практически все время проводят в своем классе, они знают, что это их класс, и только на определенные уроки, такие как музыка, рисование, физкультура, труд, например, они могут ходить в другой класс куда-то. В некоторых школах с первого класса уже введено такое раздельное обучение, когда дети приходят, например, на урок русского языка, в кабинет русского языка, на урок математики, в кабинет математики, а на урок природоведения, в кабинет биологии или географии. То есть такое тоже встречается. В любом случае, школа, она более огромная и большая для первоклассника, потому что в садике пришел, сразу же в группу попал, им нужно подняться максимум на 2-й этаж, и уже вот твоя группа, и не так много помещений, в которых можно было бы запутаться. А в школе, кроме того, есть и спортзал, есть библиотека, есть столовая, медицинский кабинет, кабинет музыки и так далее. Поэтому для многих первоклассников это бывает неким таким напряжением и неким таким стрессовым фактором. Кроме того, когда ребенок начинает ходить в школу, ему нужно будет освоиться в новом коллективе, новыми взрослыми, с новыми детьми и учиться с ними коммуницировать, договариваться, общаться, спрашивать или говорить о своих каких-то трудностях. Это тоже требует определенных навыков со стороны ребенка. Также это и смена обстановки, потому что в садике ребенок, приходя в садик, то есть они могут поиграть, потом они тут же покушали в группе, потом у них могут быть какие-то занятия, потом они идут на прогулку, потом они обедают, спать ложатся и так далее. То есть в школе это чисто такая учебная деятельность. Прозвенел звонок, урок начался, и пока идет урок, ты не можешь встать и куда-то выйти или заняться своими делами, ты должен на уроке сидеть и заниматься. Звонок прозвенел, начинается переменка, но она очень коротенькая, 10-15, ну где-то есть 20 минут. Ну, то есть это небольшой промежуток времени, когда ребенку нужно переключиться, а кроме того, здесь же нужно подумать о том, а что нужно приготовить для следующего урока. Или, например, они идут в столовую позавтракать или пообедать. Поэтому обстановка меняется тоже кардинальным образом. И задача родителей первоклассников позаботиться о том, чтобы снизить нагрузку в том плане, что если они позаботятся о налаживании режима дня своего ребенка не тогда, когда они пошли в первый класс, а загодя, то есть за месяц, за два. Но вот у нас месяц еще впереди есть, поэтому можно уже об этом позаботиться. Хотя, мне кажется, важно об этом подумать уже и родителям тех детей, которые сейчас уже обучаются в школе. Потому что, как я уже сказала, нередко бывает такое, что дети в каникулы, как сейчас говорят, расслабляются, позже встают, позже ложатся. И потом им бывает тоже тяжело втянуться в новый ритм жизни. Об этом же говорят и врачи-педиатры, что очень важно наладить режим дня, то есть чтобы ребенок вставал и ложился спать в одно и то же время. Хотя сразу же здесь оговорюсь, что многие родители же как раз жалуются, говорят о том, что мы не знаем, как это сделать, потому что ребенок не укладывается. Здесь я хотела бы вас познакомить с рекомендацией врача-педиатра, как же наладить режим сна ребенка, потому что если его наладить, наладится и очень многое. Во-первых, важно помнить о том, что чем раньше ребенок будет вставать, то и засыпать он будет раньше. Но рекомендация какая? То есть не сразу же, например, у вас сейчас ребенок просыпается в 10 утра, а вы его будете с завтрашнего дня будить в 7 утра. Нет. Как раз врач говорит о том, что постепенно укорачивайте время пребывания ребенка в постели на 15-30 минут каждый день, чтобы помочь ему привыкнуть к новому графику сна. В течение нескольких дней вы будете ребенка не в 10 утра, он у вас встает, а, например, в 9:30. И так потихонечку доводить до того времени, когда ребенку нужно вставать. Кроме того, очень важно сохранять постоянное время отхода ко сну и пробуждения. Вот установление, вроде бы кажется, такого рутинного графика сна, оно помогает организму ребенка настраиваться на определенные временные рамки. И многие родители замечают, если режим сформировался, то обычно ребенок к тому времени, когда ему нужно спать ложиться, он уже достаточно такой утомленный, что ли, вялый, спать ему хочется. Кроме того, очень важно в течение вечера создавать спокойную обстановку в доме, избегать яркого света, ограничить экранное время перед сном и предоставить ребенку возможность расслабиться. То есть, может быть, он сходит в душ или примет ванну, или вы сделаете ему небольшой массажик. Многие педиатры говорят о том, что очень важна физическая активность днем. Нередко можно заметить, что сейчас у нас не так много дети проводят времени на улице. Очень часто можно наблюдать за тем, что дети сидят или у телевизора, или в своих телефонах, или за какими-то гаджетами. А очень важно, чтобы время использования гаджетов оно было строго ограничено небольшим количеством, потому что если ребенок навык постоянно находиться в этих самых телефонах, компьютерах и так далее, то потом ему очень сложно будет включаться в учебную деятельность, потому что она не всегда может быть интересна для ребенка. И поэтому ему легче будет отказаться от выполнения домашнего задания, чтобы иметь возможность подольше посидеть в телефоне, например. Также очень важно ограничить поздние перекусы, попробовать организовать ужин за 2-3 часа до сна. Следующий момент, который очень важен, это обеспечить уютное место для сна ребенку. Комфортный матрас, подходящая температура, отсутствие лишних шумов способствуют качественному сну. Установить отношение к свету. То есть как только утром ребенок начинает просыпаться, раскрывайте шторы, впускайте солнечный свет. Это тоже поможет настроить его биологические часы на бодрствование. И очень важна такая рекомендация. поддерживать постоянный режим сна, даже по выходным старайтесь сохранять близкие к будним дням времена сна и пробуждения. Потому что нередко бывает такое, что на неделе мы встаем пораньше, потому что нам на работу надо, ребенка надо будить, а выходные мы даем возможность себе подольше поспать, поваляться в кровати. Вот, а это не совсем полезно. То есть и с точки зрения физиологии, и выстраивания ритмов жизни ребенка, и не только ребенка, и наших, очень важно, чтобы наш режим сна и бодрствования, он был примерно одинаковый. Понятно, что иногда могут быть какие-то исключения из правил, но это не должно быть в постоянстве. И еще один немаловажный такой момент. За час перед сном очень важно, чтобы занятия были спокойные, такие как чтение книги, тихая музыка. Это тоже помогает подготовиться ребенку ко сну. Если ребенок не возражает, если не против, то есть это может быть и совместная молитва родителей и ребенка перед сном. И важно понимать, что как только вы начнете эти рекомендации использовать, важно понимать, что не сразу же ребенок будет ложиться и просыпаться точно по новому графику. То есть для него это тоже период адаптации. И как раз вот этот месяц, который сейчас у нас имеется, он и будет нужен ребенку для того, чтобы потихонечку втянуться и к 1 сентября уже быть, скажем так, в физической форме, вставать вовремя в школу и приходить в школу выспавшимся, отдохнувшим и начать новую для себя жизнь, обучение в школе. Буквально пару слов хотелось бы сказать о том, что очень важно, чтобы у ребенка была физическая нагрузка обязательно. То есть это могут быть какие-то игры на свежем воздухе. И если есть возможность плавать, плавание или какие-то, или просто даже, например, поход куда-то. Но физическая нагрузка для ребенка, она обязательно должна иметь место быть. И также это относится и к прогулкам, потому что в детском садике прогулки, они вписаны в режим дня у дошкольников. Когда ребенок перестает посещать детский сад, нередко прогулки сходят на нет. Поэтому очень важно, чтобы 1,5-2 часа как минимум ребенок проводил на улице, на свежем воздухе. И опять же подчеркну, что это не должно быть пребывание, что я сижу на улице, но сижу на скамеечке, скрючившись, глядя в свой смартфон или телефон, или какой-нибудь гаджет, планшет. То есть это должно быть именно активное времяпрепровождение. В нашем городе достаточно все-таки парков. Я думаю, что и в других городах тоже можно найти места, стадионы или парки, где ребенок мог бы погулять и именно провести активно это время. Помимо вопросов поддержания физического состояния ребенка, хотелось бы обратить внимание и на несколько таких психологических моментов. Мне кажется, раньше родители более просто, что ли, подходили к вопросу начала обучения в школе. Они знали, что нужно подготовить форму, нужно купить портфель ребенку, там тетрадки, какие-то канцелярские принадлежности, спортивную форму, и на этом вроде бы как бы все заканчивалось. Сейчас во многих школах достаточно высокие требования предъявляются к детям. В некоторых школах мы можем встретиться с тем, что дети сдают вступительные, скажем так, экзамены для того, чтобы их приняли в школу, проходят какое-то тестирование, какие-то выполняют задания для того, чтобы обучаться в той или иной школе. И нередко родители, конечно, переживают, как ребенок будет обучаться, справится, не справится. Но в большинстве своем нередко родители обращают внимание только на такие моменты. Умеет ли ребенок читать, писать, считать? Хотя на самом деле это имеет значение, но гораздо важнее сформировать внутреннюю готовность, чтобы было развито внимание, мышление, восприятие, уверенность, эмоциональная сфера, социальные навыки. И сейчас хотела бы познакомить вас с рекомендациями нейропсихолога Елены Борисовны Плотниковой. Когда-то она работала у нас в Центре защиты семьи «Колыбель». Сейчас она работает нейропсихологом и подготовила рекомендации для родителей будущих первоклассников, о чем важно позаботиться, когда ребенок идет в школу, в первый класс. Прежде всего, конечно, очень важно обратить внимание на то, как развиты познавательные процессы у ребенка, насколько он может сосредоточиться, как развито его внимание. Дело в том, что когда родители обращают внимание только на внешние такие атрибуты, чтение, письмо, счет, этому, в принципе, в школе могут научить. А ведь гораздо важнее посмотреть и увидеть, а слышит ли ребенок задание или может ли он их выполнить. Потому что ребенку в школе придется сидеть, слушать, выполнять задания в нужной последовательности и не отвлекаться. А для этого важно, чтобы внимание могло включаться по просьбе, а не только тогда, когда интересно. И главное, чтобы ребенок мог его удержать. И это и есть как раз произвольное внимание. Кроме того, очень важно, а как ребенок воспринимает этот мир, как он слышит звуки, все ли он звуки слышит или нет, ориентируется ли он в пространстве и на листе бумаги. Многие, наверное, помнят еще с начальной школы требования учителя, например, отступили от предыдущей работы 4 клеточки вниз, 10 клеточек направо, пишем число сегодняшнее, да, например. И вот если ребенок не ориентируется в пространстве, не ориентируется на листе бумаги, это тоже может создать определенные трудности. Очень важно обратить внимание на то, а как развита память ребенка, сколько он может запомнить, потому что к 7 годам объем кратковременной памяти должен составлять в среднем 7 единиц информации, то есть или 7 слов, или 7 картинок. Почему это важно? Потому что на уроке, например, учитель будет задавать задание, и ребенок должен его запомнить, чтобы выполнить. Запомнить задание, инструкцию, последовательность шагов. И все это требует хорошей памяти. И это база для школьного обучения. Конечно, очень важно и мышление ребенка. Что такое мышление? Это способность понять, сравнивать, объяснять. Без него трудно ребенку разобраться, а почему это задание нужно делать так, а не иначе. Сложно решать задачи, анализировать. Ребенок должен разбираться, например, чем дикий зверь отличается от домашнего, что может объединять яблоко, апельсин и лимон. Понимать причину и следствие, например, почему нельзя перебегать через дорогу на красный свет, объяснять, почему герой в сказке или в каком-либо произведении поступил так. Поэтому развитие познавательных процессов, оно тоже имеет значение и очень важное, и серьезное. Что можно делать вот в эти дни, недели, которые остались у нас до начала обучения в школе? Это разные игры на развитие познавательных процессов. Например, найди 5 отличий, или там найди 10 отличий, или игра «Что лишнее и почему?». Когда мы ребенку предлагаем разные предметы, ну, к примеру, помидор, огурец, капуста и виноград, что лишнее, ребенок должен пояснить. Или игры, что пропало, то есть дети часто любят в такие игры играть. Вы можете на столе разместить 7-8 предметов, да, попросить, чтобы ребенок посмотрел и запомнил, а потом по-честному отвернулся. Когда он отвернулся, вы какой-то предмет убираете, он поворачивается и говорит вам, какой предмет вы убрали. А можно играть по очереди. То есть сначала вы ребенку загадываете, потом ребенок вам загадывает. Это не только на развитие памяти внимания, но еще и укрепляет отношения между родителем и ребенком. Также можно использовать разные пазлы, лабиринты, выполнять с ребенком графические диктанты или рисовать по схеме. Что это значит? Ну, например, в центре нарисуй, пожалуйста, домик, а справа от домика нарисуй дерево, а слева от домика нарисуй цветочек, а наверху нарисуй солнышко. И вот очень важно, чтобы ребенок все правильно разместил на своем листочке. Ну, это примерно такие задания. Что еще может помогать? Чтение или просмотр с пересказом. Например, вы прочитали какой-то небольшой рассказ. Попросить ребенка пересказать и обратить внимание, а как ребенок пересказывает. Он пересказывает последовательно или пересказывает. Вначале рассказал начало, потом конец, потом серединку. Это тоже звоночек такой, что ребенок последовательность какую-то не запоминает. То же самое касается, если, например, вместе мультик просмотрели. Помимо пересказа можно еще и поинтересоваться, как ты думаешь, а почему этот герой так поступил? А если бы с тобой вот такая ситуация произошла, ты бы как поступил? Также очень важно вводить рутину, что-то такое, чтобы была некая такая последовательность. Скажем так, вы вернулись с прогулки и собираетесь, вам нужно поужинать или там вы хотите книжку почитать. Сначала переодеваемся, моем руки, потом ужинаем, а потом я тебе почитаю сказку или почитаю книгу, или мы с тобой поиграем. И важно, чтобы эта последовательность, она выполнялась. Это сформирует у ребенка способность к планированию и самоконтролю. Следующий момент, который тоже очень важен, помимо развития познавательных процессов, это важно обратить внимание на то, как развита моторика у ребенка, крупная и мелкая. Потому что хорошая моторика – это хорошая подготовка руки к письму, а еще возможность комфортно сидеть, двигаться и не уставать. Как это можно проверить и посмотреть? Например, ребенок спокойно умеет ловить мяч, прыгает на одной ноге, может, например, постоять на одной ноге, держа равновесие около 15 секунд, двигаться плавно, без напряжения. Если он работает с бумагой, то он может рисовать, вырезать, штриховать, держит ручку правильно, без зажима, с опорой на средний палец, умеет рисовать по клеточкам. Или если он раскрашивает, да, раскраску, то не выходит за границы. И, конечно, что мы можем делать, чем можно позаниматься в этот месяц? Выполнять какие-то штриховки, вырезалки, конструкторы, лепить, застегивать пуговицы, шнуровать, нанизывать бусины. Дело в том, что у нас на самом деле это достаточно серьезная такая проблема, потому что не все дети умеют шнуровать, потому что многие родители, во-первых, и производители выпускают, да, обувь такую с липучками, и кажется, да вроде бы это так быстрее и легче. И никто не задумывается над тем, что когда мы зашнуровываем обувь, это помогает развитию мелкой моторики и помогает развитию головного мозга. Поэтому очень важно учиться застегивать пуговицы, шнуровать обувь. Тем более это пригодится ребенку, когда он пойдет в школу, чтобы он мог сам одеваться, сам раздеваться и сам себя обслуживать. Кроме того, это какие-то лазания, прыжки, полоса препятствий. Это даже элементарные такие, кажется нам, действия, как умение пользоваться столовыми приборами, вилкой, ложкой и ножом. Хорошо, если ребенок умеет пользоваться венчиком, сможет налить себе в тарелку суп и выполнить другие действия в домашней обстановке. Это тоже помогает. Следующий момент, который очень важен, я уже немножечко про него сказала, это самообслуживание. Об этом тоже часто родители забывают. А ведь это очень важно, потому что если ребенок умеет обслуживать себя, то это ключ к уверенности в себе в школе. Почему? А потому что в школе никто не будет застегивать куртку, мыть руки ребенку или напоминать про туалет. То есть это ребенку нужно брать самому на вооружение. Если ребенок умеет все это делать сам, то это снижает тревожность. Как это мы можем проверить и посмотреть? Ребенок у нас может самостоятельно одеваться, застегивать куртку, шнуровать ботинки, мыть руки, вытирать руки, умываться, может сходить в туалет без посторонней помощи, может поддерживать порядок на столе и убирать свои вещи за собой. Если, например, ребенок через каждые 5 минут зовет вас: «Мама, помоги, я не могу», то это может быть сигналом, что ребенок не уверен в своих действиях, и причин к этому много. Да и важно позаботиться, потому что мама же не сможет с ним все время в школу ходить. Что можно делать и как можно помочь? Во-первых, очень важный такой момент, что родителям необходимо, прежде всего маме, постараться передать ответственность за эти вопросы на плечи ребенка, если это еще не сделано до сих пор. То есть важно учиться не делать все за ребенка, пусть он пробует. Очень хорошо хвалить ребенка за старание. Ты сам застегнул, у тебя получилось замечательно, я очень рада за тебя. Учить поэтапно. Сначала одень носки, потом одень ботинки. И, конечно, давать больше ответственности ребенку по дому. Очень хорошо, если у ребенка будут какие-то домашние такие обязанности. То есть это тоже помогает ребенку стать и повзрослее, и почувствовать себя более спокойно и уверенно. Следующий момент, который очень важен, это способность ребенка планировать и контролировать себя. Как это проявляется? То есть, если ребенок может выполнять задания поэтапно, может не перебивать, подождать, исправляет ошибки, если замечает. И, как пишет нейропсихолог, норма считается, если ребенок принимает инструкцию, сохраняет ее, если ребенок может спланировать свои действия, например, сначала я выполню рисунок, а потом подпишу. Если он контролирует процесс, я написал большими буквами, а надо было поменьше. Если он может оценивать результат, этот рисунок у меня получился лучше. Если он исправляет ошибки и ищет другой способ. Например, такое можно выполнить упражнение. Попросить ребенка нарисовать дом, раскрасить его и подписать. Если ребенок все сделает по порядку, замечает, что вышел за границы, старается исправить, это нормально. А если начинает с подписи, забывает раскрасить, не замечает ошибок, то стоит стоит обратить внимание на это. Как можно помочь ребенку, чтобы сформировалась его произвольная деятельность? Давать задания, которые состоят из 2-3 шагов. Спрашивать, а что будешь делать сначала, а что потом? Обсуждать результат, что получилось лучше всего. Или играть с ребенком в такие игры, как «Стоп» или «Замри». Обсуждать с ним, а где можно было сделать по-другому, как это можно было сделать. Следующий очень важный момент – это обратить внимание, насколько у ребенка развиты коммуникативные навыки, социальные навыки, может ли он вступить в контакт. В самом начале я сказала о том, что когда ребенок придет в школу, ему придется вступать в общение с разными абсолютно людьми, и взрослыми, и детьми, да, с одноклассниками. Но помимо учительницы, первой учительницы, это может быть и библиотекарь, и врач, и медсестра, и сотрудники столовой, и преподаватель по другим предметам. Поэтому очень важно, чтобы ребенок умел спокойно, уверенно вступать в общение. Как это проявляется? То есть, например, если вы находитесь на детской площадке, ребенок может подойти к сверстникам и спросить у них, можно ли с вами поиграть. Умеет делиться, ждать своей очереди, может разрешить конфликт словами, например, «я не хочу, чтобы ты брал мою ручку». Ребенок спокойно здоровается со взрослыми и может попросить о помощи, отвечает на вопросы, не прячется за родителей. Хотя иногда бывает такая ситуация, когда спрашивает ребенка, отвечает мама, например. То есть вот задача мамы, если она поймала на этом, что да, она так делает, вопрос задали ребенку, дать возможность ребенку ответить на этот вопрос. Тревожные сигналы, о которых стоит позаботиться. Если, например, ребенок молчит, когда к нему обращаются, то есть это может вызвать трудности, проблемы и в общении и с одноклассниками, и с учителями. Плачет или кричит во время конфликта, или боится подходить к новым людям. То есть это все такие вот тревожные сигнальчики. Что можно делать, как можно помочь ребенку? Можно поиграть с ним в ролевые игры, в школу, на перемене. Хорошо, если будет возможность устраивать прогулки с разными детьми. Обычно у нас сейчас, когда ребенок начинает, это не только в школе, даже в детском саду, но когда ребенок собирается идти в первый класс, чаще всего учительница создает чат родителей, чтобы можно было родителей знакомить с той или иной информацией. Поэтому, если такой чат у вас уже создан, можно просто поинтересоваться или предложить в чате родителям, что если кто-то хочет, давайте с вами встретимся в таком-то там парке или там сквере и вместе пообщаемся, чтобы можно было детям познакомиться, если дети, скажем так, незнакомые. И это тоже поможет ребенку, когда он придет в школу, то вот помимо массы неизвестных людей, есть ребята, которых я уже хотя бы немножечко знаю. Очень хорошо, например, если родители замечают, что ребенок беспокойный, тревожный, обсудить с ним. А как ты скажешь учителю, что тебе нужна помощь? То есть проговорить такую ситуацию, что тебе, да, если вдруг понадобится помощь, как это сказать, что нужно сделать? Если ребенок не знает, то учить его фразам: можно с тобой поиграть или с вами поиграть. Или там, например, я тоже хочу вот этим позаниматься, к примеру. Следующая сфера, она как-то перекликается с тем, о чем только что я говорила. Это эмоциональная сфера и вопрос, связанный с тем, как ребенок относится сам к себе. Почему это важно? А дело в том, что если ребенок боится ошибаться, стыдится и не верит в себя, он будет отказываться от задач, даже если он способен. Иногда бывает такое, что родители на консультации говорят: он же дома все рассказал, он столько читает, он столько знает, но уроки учительница вызывает, спрашивает, он молчит. Поэтому о чем здесь важно подумать и понаблюдать, посмотреть, насколько ребенок умеет говорить о своих чувствах. Например, мне обидно, мне грустно, я злюсь, мне интересно. Насколько он понимает других. Например, ты плачешь, тебе грустно. Насколько он умеет справляться с неудачами. Ну, не получилось, попробуй еще раз. А ведь у нас нередко бывает такое, и нередко это транслируют как раз родители, что если что-то случилось не так, то все, это чуть ли не ужас и катастрофа, что вот ребенок там, что-то у него не получилось, что-то не справилось. Задача родителей прежде всего понимать, что ребенок Он и той ребенок, чтобы что-то не уметь и что-то не знать, и что-то у него может не получаться, и это нормально. Задача просто разобраться, что нужно сделать для того, чтобы это получилось. И если вдруг, например, какие-то есть у ребенка трудности замечаются, или, например, в процессе начала обучения школы что-то выявляется, то задача родителей, конечно, обратиться к специалистам, или логопеду, или психологу, или нейропсихологу, провести диагностику и выяснить, а как мы можем помочь нашему ребенку. Например, тревожные сигналы – это когда ребенок плачет, когда его ругают. Или говорит: «Я ничего не умею, я ни на что не способен». Или у нас есть другая крайность сейчас: «Все, я все знаю, я всегда прав, а вы ничего не знаете, что вы тут мне указываете». Такие дети тоже встречаются. Что можно делать, о чем можно позаботиться? Во-первых, развивать, как сейчас модно говорить, эмоциональный интеллект, то есть способность разбираться в чувствах, эмоциях, переживаниях самого ребенка и других людей. И самое главное, что это умение совладать с эмоциями, которые ребенок проживает. То, о чем я уже говорила, да, что транслировать ребенку, ну что, ошибаться может каждый, да, главное делать что-то. Хвалить не за результат, а за старание, потому что иногда ведь у детей не всегда все получается сразу. Я вижу, как ты стараешься, это очень хорошо, это очень важно. И самый главный момент, который, наверное, как раз усиливает и боязнь ошибиться, и какие-то другие такие вот переживания, это когда родители сравнивают ребенка с другими детьми. А задача родителей – мы можем сравнивать ребенка только с самим собой. Вот у тебя тогда не получалось, сейчас получается, это замечательно. А сравнивать нельзя. Важно стремиться к тому, чтобы этого избегать в своей родительской практике. Не сравнивать ни с другими одноклассниками, не сравнивать мальчиков и девочек, потому что они разные, они по-разному мыслят, по-разному думают, по-разному чувствуют. Не сравнивать со своими другими детьми. Единственное, с кем мы можем сравнивать, это сравнивать ребенка с самим собой. Вот там у тебя не получалось, а сейчас получилось. Там ты не мог, а сейчас ты смог это сделать. Следующий момент, еще один важный, это, конечно, мотивация, зачем ребенок идет в школу. Потому что если у ребенка есть желание идти в школу, некое такое любопытство, то это запускает внутренний интерес. Как это проявляется? Когда ребенок говорит, что я хочу в школу, или играет на тему школы, или рисует на тему школы. Что можно сделать, чтобы как-то помочь развитию? Говорите о школе заранее, поиграть в школу. То есть, а как ребенок себе представляет, что значит быть учителем? Читать книги о школе у нас можно встретить в нашей детской литературе, достаточно книг о школе. Очень хорошо, если получится сходить в школу до 1 сентября. Особенно, на мой взгляд, это очень важно сделать, если ребенок тревожный, неуверенный. Потому что нередко родители забывают, что когда мы с ребенком приходим в первый раз в первый класс 1 сентября, конечно, первая учительница, она ведет и знакомит весь класс с этой школой, где столовая, где медицинский кабинет, где библиотека, где их класс, где кабинет музыки и так далее. Но забывается о том, что 1 сентября – это очень эмоционально насыщенный день. И дети просто, находясь, может быть, в каком-то таком эмоциональном возбуждении от того, что тут учительница, у него началась новая жизнь, тут какие-то новые одноклассники, красивая девочка или мальчик, они могут напрочь забыть про то, где кабинет находится, где столовая, где туалет и так далее. А еще такой, вот что касается туалетов, то, конечно, есть дети, которые, например, им очень тяжело ходить в туалет, если кабинки не закрываются, если не открыты. Поэтому важно, например, тоже этот момент озвучить и проработать, и посмотреть. Поэтому если получится прогуляться до школы, или если зайти в школу поинтересоваться, а можно ли, мы вот посмотрим, когда ребенок в спокойной обстановке с мамой, может быть, удастся договориться с учительницей, посмотреть, чтобы показать, да, вот твой класс находится на втором этаже, твой кабинет вот такой вот, туалет вот там-то, а столовая вот там-то, медкабинет вот там-то, ну и так далее. Говорить о том, что чему ребенок научится, что он научится писать письма, читать сказки, книги, читать звезды, узнать много нового и интересного. И очень важно, конечно, когда родители хвалят за старания, интерес к учебной деятельности. И, на мой взгляд, еще на мотивацию ребенка, конечно, играет, оказывает влияние и отношение родителей к школе и к учителям, и к первой учительнице, которая там работает. То есть если ребенок слышит критику, если слышит ребенок от родителей какое-то недовольство, то понятно, что ему в школе будет не очень нравиться учиться. Вот об этом важно помнить. И еще вот такой фактор, на который обращает внимание нейропсихолог, не забывать о себе и о своих родительских чувствах. То есть тревога, ожидание, сравнение – все это естественно. Но, пожалуйста, не превращайте свои амбиции в нагрузку для ребенка. Ему важны не идеальные знания, а чувство, что он достаточно хороший, его любят независимо от отметок. И лучшая профилактика школьных трудностей – узнать особенности развития ребенка до школы. Поэтому, если есть необходимость, можно проконсультироваться. Но главное, конечно, помнить о том, что доверительные и доброжелательные отношения с ребенком – это лучшее, что могут дать родители ребенку, когда он идет в первый класс. Ну и буквально в конце передачи хотела бы несколько слов сказать о том, что очень важна, на мой взгляд, молитва родителей за ребенка, за учителей, за одноклассников. Обычно перед началом учебного года практически во всех храмах служится молебен перед началом учебного года. И очень хорошо, если у вас получится с ребенком сходить на молебен, помолиться. Хорошо, если получится ребенку рассказать, что мы можем просить помощи Божией в этом деле, рассказать о преподобном Сергии Радонежском и святом праведном Иоанне Кронштадтском, у которых не получалось учебы сразу же, у которых были трудности, которым это нелегко давалось, чтобы ребенок понимал, что на самом деле с трудностями может столкнуться каждый. Но задача просто двигаться в решении этих трудностей, находить разные варианты, как можно улучшить, исправить. И это, конечно, поможет ребенку более легко и быстро адаптироваться в школе. В передаче прозвучали рекомендации нейропсихолога Елены Борисовны Плотниковой. На этом наша передача подошла к концу. Желаю родителям будущих первоклассников успешной, спокойной и благополучной, интересной подготовки к новому периоду в жизни вашей семьи. А всем хочется пожелать мира, добра и согласия. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!